говорит Радио Свобода «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Специально для Радио Свобода заместитель госсекретаря США Николас Бернс об Иране и России. Почему осталась незамеченной годовщина путча 1991 года? Камеры в общественных местах и право на неприкосновенность частной жизни. И о тех, кто задумывался, как помочь чеченским детям. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В понедельник делегация Международного агентства по атомной энергии прибыла в Тегеран для третьего раунда переговоров по иранской ядерной программе. Переговоры имеют особое значение. МАГАТЭ пытается добиться гарантии, что Тегеран будет предоставлять больше информации, ответит на 10 вызывающих подозрений международного сообщества вопросов и упростит для международных инспекторов доступ на свои ядерные объекты. Группа МАГАТЭ должна после этой поездки представить выводы генеральному директору агентства, а тот, в свою очередь, должен выступить в сентябре с отчетом перед Советом директоров. От этого отчета будет зависеть дальнейшее обсуждение вопроса об иранской ядерной программе в Совете Безопасности ООН. Но дискуссия в Совете Безопасности ООН может затянуться. Готовы ли европейские партнеры Соединенных Штатов присоединиться к США и, не дожидаясь решения ООН, принять более жесткие меры, чтобы остановить развитие ядерной программы Ирана? Об этом в нашем бюро в Вашингтоне говорил заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Николас Бернс.
По-моему, европейские союзники, особенно Франция и Великобритания, всегда занимали очень жесткую позицию и поддерживали наши усилия. Об этом я не беспокоюсь. Мы можем немало сделать не только в Совете Безопасности ООН. Недавно несколько европейских банков решили закрыть предоставление кредитов для Ирана. А Иран не Северная Корея. Иранцы не хотят жить в изоляции. Они хотят получить, и им нужны иностранные инвестиции, торговля с международным сообществом. Так что решение европейских банков прекратить выдачу кредитов – исключительно важный момент. Оно показывает, что на этот раз подобное поведение не пройдет. Мы также надеемся, что Европейский Союз и некоторые другие крупные торговые партнеры Ирана согласятся предпринять меры вне рамок Совета Безопасности ООН. Может быть, более жесткие меры, чтобы показать, насколько мы серьезно озабочены тем фактом, что иранское правительство продолжает развивать ядерную программу и исследования на заводе по обогащению урана в городе Натанз. Так что, по-моему, есть целый ряд шагов, которые мы должны сделать для того, чтобы дипломатические усилия оказались успешными. А мы настаиваем на том, что проблема должна быть решена дипломатическими средствами, чтобы она была решена мирно. У нас достаточно для этого времени, но нам необходимо заручиться большим сотрудничеством со стороны некоторых стран мира, особенно тех стран, у которых есть активные торговые отношения с Ираном.
Визит делегации МАГАТЭ в Тегеран совпал по времени с ирано-американскими переговорами в Багдаде. Заявляется, что стороны обсуждают только вопросы безопасности в Ираке. Но некоторые эксперты увидели в этом желание Ирана несколько отложить, отодвинуть рассмотрение иранской проблемы в Совете Безопасности ООН. Дескать, США не захотят ставить под угрозу переговоры в Багдаде и не будут спешить с новой резолюцией.
Думаю, что намерения Ирана очевидны. Их действия прозрачны. Сейчас они ведут эти пустые переговоры с МАГАТЭ. Они притворяются, что за этими переговорами что-то стоит, что они имеют какой-то смысл, чтобы убедить мир, что не надо спешить с резолюциями Совета Безопасности ООН. Но за последние 2-3 года Иран так и не ответил на главные вопросы, которые поставила перед ним МАГАТЭ. И вдруг за последние несколько месяцев Иран проявил удивительную сговорчивость и заявил, что готов ответить на все вопросы, предоставить МАГАТЭ всю информацию. По-моему, это надо было делать несколько лет назад. И теперь сами же иранцы, да и некоторые представители в МАГАТЭ уже заявляют, они ведь хотят говорить с нами, они готовы ответить на наши вопросы, так что не надо налагать на них санкции. Эта логика абсолютно неприемлема. Это логика поощрения страны, которая настолько лет изолировала себя от международного сообщества. Мы будем награждать ее за то, что она ответила на несколько вопросов? Невозможно. Соединенные Штаты заявили всем заинтересованным сторонам, что мы хотим, чтобы переговоры МАГАТЭ были успешными. Мы надеемся, что иранцы будут, наконец, честны с МАГАТЭ и скажут правду о том, в чем состоит их программа. Но это не должно сказаться на резолюции Совета Безопасности ООН, которую, мы полагаем, надо принять уже в сентябре. Это главный вопрос для Совета Безопасности в следующем месяце, и мы надеемся добиваться принятия резолюции всеми силами. Мы не согласимся с тем, что процесс должен быть остановлен из-за переговоров Тегерана с МАГАТЭ.
Напомню, на вопросы Радио Свобода отвечает заместитель госсекретаря США Николас Бёрнс. Иранская пресса заполнена историями о том, как Пакистан и Индия удачно заключили с США соглашение и приобрели ядерные технологии. И теперь иранцы недоумевают, почему Соединенные Штаты разрешают это делать одним и накладывают санкции на других.
Причина, по которой столько стран, включая нейтральные и неприсоединившиеся страны, голосуют за санкции против Ирана, состоит в том, что мир не доверяет иранскому правительству. Мы доверяем Индии, потому что она все это время была ответственным стражем своих ядерных материалов, ядерного топлива и ядерных технологий. Она не продавала их на черном рынке. Мы, конечно же, доверяем Великобритании и Франции, двум ядерным державам, но мы не доверяем Ирану. И МАГАТЭ, по-моему, первым может признать, что за последние 12-18 лет Иран постоянно лгал. Сейчас правда об этих тайных ядерных исследованиях вышла на поверхность. И мы не хотим, чтобы Иран, нарушающий резолюции ООН и снабжающий оружием Хезболлах, Хамас и шиитские группировки в Ираке, еще к тому же обладал и ядерным оружием. Мы не хотим такого перераспределения баланса сил на Ближнем Востоке. И отвечая на вопрос, почему другие страны, но не Иран, я бы сказал, потому что иранская внешняя политика неустойчива, потому что она сеет насилие, она деструктивна, и именно поэтому никто не хочет, чтобы такой тип правительства во главе с президентом Махмудом Ахмадинеджадом располагал ядерным оружием. Все очень просто.
Но насколько это понимают простые иранцы, для которых вопрос о ядерной программе, благодаря государственной пропаганде, стал вопросом национальной гордости?
Думаю, главное, чтобы иранские люди осознали и поняли, что против этих планов голосуют и Южная Африка, и Индонезия, и Индия, и Бразилия. У них есть всего 4 страны, которые их поддерживают. Банда 4. Иран поддерживает Сирия, Белоруссия, Венесуэла и Куба. Все. Никто, кроме этой четверки, ни в МАГАТЭ, ни в ООН, ни где-то еще в мире не встанет на защиту правительства в Тегеране. Это очень важно. Это не только Соединенные Штаты заявляют «нет» ядерному оружию. Это все международное сообщество, все ведущие страны мира.
Что если дипломатия и санкции не сработают? Есть ли какой-то план? На что готовы пойти Соединенные Штаты?
Ни у кого не должно быть сомнений. Мы настроены действовать исключительно дипломатическими средствами. Мы потратили 2.5 года на дипломатию в отношениях с Ираном. Особенно после того, как в 2005 году госсекретарь США Кондолиза Райс объявила, что Соединенные Штаты присоединяются к Европейскому Союзу в переговорах с Ираном. С тех пор нам удалось создать широкую международную коалицию, которая включает Россию, Китай, европейские страны и США. Мы выступили с предложением вести переговоры. Мы привлекли практически все основные страны мира в помощь нашей стратегии в ООН и в МАГАТЭ. Я лично совершил около 20 поездок, чтобы Европа и Азия были вовлечены в эти переговоры, чтобы Россия, Китай, Индия, Европа работали совместно, чтобы стимулировать дипломатические отношения с Ираном. Мы решили для себя, что таков будет наш план действий, и думаем, что мы правы. У нас есть время на дипломатию, и мы знаем, что дипломатия – это сочетание заманчивых предложений, например, помощь Ирану в создании атомной энергетики, чтобы обеспечить стране бесперебойное электричество, с возможностью наложить санкции и увеличить экономическое давление на страну, если это потребуется. А это, по нашему мнению, уже требуется. Откровенно говоря, мне кажется, что Соединенные Штаты сделали все возможное, чтобы решить эту проблему. И не надо останавливаться. Я же сказал, мне кажется, что мы должны работать до тех пор, пока полностью не исчерпаем дипломатию. Но, как ясно определили и президент Буш, и руководство Конгресса от обеих партий, у Соединенных Штатов есть целый набор мер, включая и военные меры, которые мы никогда не сбросим со счетов. Но мы предпочитаем мирное дипломатическое решение, и мы будем работать над ним в ближайшие месяцы, чтобы иранцы приняли наши предложения.
Россия в последнее время заняла более жесткую позицию по отношению к Ирану. Это понятно, потому что обладающий ядерным оружием Иран не в российских интересах, а Иран, на которого наложены международные санкции, еще меньше в интересах России. Я спросила заместителя государственного секретаря США, насколько это сотрудничество в иранской области мешает Соединенным Штатам поднимать другие болезненные вопросы с российским руководством. Например, российские угрозы нацелить ракеты на Европу, заявленный выход из договора по обычным вооружениям и вооруженным силам в Европе, возобновление полетов российских бомбардировщиков на дальние расстояния, как разведывательные рейды в годы Холодной войны. Николас Бернс.
В целом, я думаю, российское и американское правительства очень хорошо сотрудничали в урегулировании кризисов вокруг иранской и северокорейской ядерных программ. Россия и США – партнеры и в области нераспространения ядерного оружия и в борьбе с терроризмом. Но у нас есть и разногласия, особенно в том, что касается российской политики по отношению к соседним странам, будь то компьютерные атаки на Эстонию или давление на грузинское правительство – какая-то бомба, сброшенная с подозрительного самолета в Грузии 10 дней назад. Этот инцидент сейчас рассматривает Совет Безопасности ООН. Это реальные проблемы. И мы рады укреплять наши отношения с Эстонией и Грузией, чтобы дать понять, что они на самом деле суверенные, независимые страны и не должны быть объектами никаких провокаций.
На вопросы Радио Свобода отвечал заместитель госсекретаря США Николас Бернс. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Я очень хорошо помню это утро 19 августа. Звонок родителей. «Вставай, в стране военный переворот». Включила телевизор. Там ничего не сообщали. Включила «Эхо Москвы». Послушала Виктора Цоя. Решила, что надо быстро вымыть голову. В смысле, что Бог его знает, что там будет дальше. Может, нас всех сразу и приберут. Зашел сосед, тоже журналист. С удивлением посмотрел на меня. И ответила, что перевороты надо встречать с чистой головой. По дороге на работу выяснилось, что Москва спокойна и почти пустынна. Машин было мало, а бронетехники и вовсе не было. Но сомнений в том, что произошло, не возникало. Опять будет введена цензура. Исчезнет эта только появившаяся вольность, что можно не быть членом никакой партии, и никто тебя за это не осудит. Исчезнет творчество. Да многое, что исчезнет. Помню, как в типографии была арестована дискета журнала «Новое время», в котором я тогда работала. Как расклеивали журнал по московским подземным переходам. Как привозили ксерокопию к Белому дому. Помню Бориса Ельцина, сказавшего, что по Кутузовскому идут танки, и чтобы мы шли в свои редакции и донесли до людей весть о том, что в Москве есть сопротивление путчистам. Помню и знаменитую пресс-конференцию ГКЧП. Это сейчас на сайте правителя России и Советского Союза написано, что Геннадий Янаев был 3 дня с 19 по 21 августа исполняющим обязанности президента СССР в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем своих обязанностей президента СССР на основании статьи 127 Конституции СССР. А тогда на пресс-конференции Янаев выглядел очень жалко. Журнал на следующий день вышел с заголовком «Они захватили власть, но у них дрожат руки». Руки у Геннадия Ивановича просто ходуном ходили. Почему сейчас годовщина этого события прошла почти незамеченной? Почему о нем не знает новое поколение? Мнение политиков и общества исследовала Ольга Вахуничева.
Участник обороны Белого дома в 1991 году, государственный секретарь при президенте России, член Совета Федерации от Нижегородской области Геннадий Бурбулис, сожалеет, что с каждым годом о путче в России вспоминают все реже.
С одной стороны, я радуюсь тому, что ничего подобного уже 16 лет с нами не происходит. С другой стороны, я постоянно убеждаюсь, что уроки 91-го года и оценка путча не получает той человеческой и исторической адекватности, той правды жизненной, если угодно, научной истины, которой бы хотелось. Обращаю внимание на ежегодные опросы Центра Юрия Левады. Я вижу, какова тенденция. Люди все больше и больше рассматривают те события с позиции жизненного нейтралитета и все меньше и меньше осознают, что в августе 91 года путчисты к нашей общей коллективной беде они сделали необратимым распад нашей Родины, Советского Союза. Они практически подвели черту под очень трудными и сложными попытками обновить союз через новый союзный договор. Путч в августе – это политический Чернобыль советской милитаризованной административной системы.
21 августа 1991 году вице-президент России Александр Рудской вылетел в Крым, чтобы освободить и доставить в Москву президента СССР Михаила Горбачева, находившегося под арестом в президентской резиденции в Форосе.
Это забыть невозможно, потому что сложно было и заполучить самолет, полететь туда в Форос, и вы знаете о тех событиях, которые происходили в Форосе, какие команды давались для того, чтобы не принимать этот самолет. Поэтому, вернув президента Советского Союза, мы избежали серьезного кровопролития, потому что непонятно, чем бы могло все это закончиться, когда в Москву введена была боевая техника, войска, поэтому ситуация была очень драматичной. В памяти вот такие сюжеты, они сгладиться не могут.
Хотя в августе 91 года Рудской был одним из самых активных участников обороны Белого дома и разгона путчистов. Сейчас он отмечает, что люди, организовавшие ГКЧП, руководствовались не собственными интересами, а интересами государства так, как они их понимали.
Те, кого он называет тогда и сегодня ГКЧП, люди стремились защитить не собственные интересы, а сохранить страну. Вот вопрос, как это они делали и что от этого получилось, это как бы тема другого разговора. Поэтому к тем людям, которых сегодня называют ГКЧПистами, они некоторые чуть ли не считают не врагами народа, это неправильно. Почему? Потому что люди пытались сохранить Советский Союз, имеют определенные заслуги, участники Великой Отечественной войны, люди, прошедшие, ну, скажем, суровую школу жизни. Поэтому они старались сохранить любым путем Советский Союз. Спустя вот 16 лет мы можем себе задать вопрос. Вот после развала Советского Союза кто стал жить лучше? Да практически никто не стал лучше жить. Как готовился новый союзный договор под руководством Михаила Сергеевича Горбачева, это тоже мы все знаем. Если была принята правильная форма союзного договора, то есть республикам были представлены политические и экономические свободы, мы бы получили бы и дополнительные места в Организации Объединенных Наций. И я вам скажу, не перешло бы это все в такую тяжелую, скажем, для страны драму.
После подавления путча члены ГКЧП были посажены в тюрьму по обвинению в измене Родине, но вскоре амнистированы. До сих пор некоторые участники ГКЧП ведут активную деловую и общественную жизнь. Ну, а нынешняя молодежь, судя по данным социологов, знает о путче 1991 года в основном по документальной хронике, которую, кстати, телеканалы демонстрируют все реже и реже. Согласно результатам опросов, 48% россиян считают августовские события всего лишь эпизодом борьбы за власть в высшем руководстве страны, говорит социолог Левада-центра Олег Савельев.
24% россиян считают, что это трагические события, имевшие гибельные последствия для страны и народа. 10% называют эти события победой демократической революции, покончившей с властью КПСС. 18% не имеют определенного мнения по отношению к этим событиям. В этом году сообщило 8% россиян, что их симпатии были тогда на стороне ГКЧП. На стороне Ельцина и демократов был 21%. Не успели разобраться в ситуации треть россиян, и в то время были еще ребенком около 20% россиян.
Это был социолог Левада-центра Олег Савельев.
Об общественном мнении в России по поводу путча 1991 года рассказывала Ольга Вахоничева. Как американские эксперты оценивают попытку августовского переворота 16 лет спустя? Я передаю микрофон в Нью-Йорк Яну Рунову.
Свою оценку событиям тех лет дает один из ведущих американских специалистов по России, профессор Уэлсли Колледжа, содиректор Центра российских и евразийских исследований при Гарвардском университете Маршал Голдман.
Это было историческое событие, не похожее на обычные государственные перевороты и заговоры, которых много по всему миру. Развязка оказалась лучшим, что произошло в стране за многие десятилетия. Я оказался в Москве на следующий день после начала путча. Я следил за развитием событий, видел Ельцина на танке, видел возвращение Горбачева в Москву после домашнего ареста. Отлично помню, что когда путчисты сдались, население страны испытывало невероятную гордость за себя и свое государство. Люди верили, что наконец-то сделали правильный выбор. Сейчас кое-кто сомневается в правильности выбора, поскольку это стало началом развала Советского Союза. О да, отчасти попытка переворота была вызвана именно тем, что Горбачев намеревался предоставить независимость одним республикам и большую автономию другим. И когда Ельцин получил контроль над страной, стало очевидно, что СССР заканчивает свое существование как союзное государство. К чему мир пришел в результате этого? Закончилась холодная война, но сегодня, к сожалению, мы видим возрождение напряженности в американо-российских отношениях. Не исключено, что через какое-то время при определенных обстоятельствах мы и воскликнем «лучше бы все было по-старому». Но 16 лет назад мир был полон оптимизма. Горбачев производил на Запад положительное впечатление. До того момента ядерные ракеты Америки и Советского Союза были нацелены друг на друга. Ситуация часто была устранена. С другой стороны, можно сказать, что именно поэтому существовал баланс сил, и никто не хотел начать первым, потому что никто не стал бы победителем. Сегодня, хотя риторика с обеих сторон часто бывает воинственной, в Москве и в Вашингтоне нет тех опасений, что одна сторона может начать ядерную атаку против другой. Хотя у Соединенных Штатов и у России есть ядерное оружие, но хочется верить, мы не вернемся к прежнему конфронтационному состоянию. Некоторые историки сравнивают сегодняшнюю Россию с Германией в период после поражения в Первой мировой войне. Здесь есть разница. Униженная Германия, испытывавшая экономическую депрессию, мечтала о сильной власти, о восстановлении своей роли в мире. Россия шла в том же направлении. В 90-х годах экономика страны была в плохом состоянии. Национальная гордость россиян была ущемлена. Однако, благодаря высоким ценам на нефть, Россия вернула себе статус не военной, но экономической сверхдержавы. И это спасло ее от возможного повторения германского пути. Конечно, в стране есть националисты, требующие восстановления империи в советских границах, но страна развивается в ином направлении, чем Германия, благодаря неожиданной для России экономической удаче. Это был Маршал Голдман, один из ведущих американских специалистов по России.
С Маршалом Голдманом беседовал наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Рунов. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Радио Свобода. Европейский час. Поверх барьеров. В программе «Фредерик Шопен и его Европа. Париж без парижан». Коллекция Мстислава Ростроповича на лондонских торгах. Европейский час. Первый раз в эфире в среду в 9 вечера. Повтор в четверг в 2 часа дня. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Петербурге во вторник прошла акция против карательной психиатрии. По данным корреспондента Радио Свобода, в пикете приняли участие 15 активистов Гражданской комиссии по правам человека. Собрано 150 подписей против принудительного помещения инакомыслящих в психиатрические клиники. В Нижнем Новгороде задержаны 3 активиста оппозиционного объединения «Другая Россия». Они распространяли зарегистрированную газету «Трудодни», 10 экземпляров которой были изъяты милицией на том основании, что она, возможно, экстремистская. В Ингушетии во вторник 2 военнослужащих и милиционер были ранены при обстрелах в Сунжинском районе и Назрановском районе. В Москве задержаны 23 нелегальных мигранта. Как сообщают СМИ, все задержанные незаконно работали на московском судостроительном заводе. В Ставропольском крае выявлены нарушения санитарных норм поставщиками продуктов в детские учреждения. Проверка проводилась в связи с массовым заражением детей дизентерией. В Москве задержан высокопоставленный сотрудник Федеральной службы наркоконтроля по обвинению в незаконной торговле наркотиками через интернет. Азербайджанско-российско-американские консультации по совместному использованию азербайджанской габардинской РЛС пройдут в Баку в сентябре. Об этом заявил глава азербайджанского МИД Эльмар Мамедьяров. Американский космический корабль «Эндевор» успешно приземлился на космодроме во Флориде. Агентство НАСА решило вернуть корабль на сутки раньше из-за урагана «Дин».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Камеры в общественных местах и право на неприкосновенность частной жизни. И кто задумывался о том, чтобы помочь чеченским детям? Во многих европейских странах современные технологии активно используются в целях обеспечения безопасности граждан. Такие меры, как установление камер наружного наблюдения, применяются все более широко. В Соединенном Королевстве количество камер на душу населения сейчас выше, чем в каком-либо другом государстве Европы. Полиция и службы безопасности круглосуточно могут наблюдать за происходящим на улицах не только возле ювелирных магазинов или на автостоянках, но и во многих других местах. Следуя английскому опыту, в Ирландии недавно выделили крупные средства на установку большого количества камер видеонаблюдения. Но вопрос о том, как регулируется доступ к этим камерам и как долго должны храниться видеоматериалы, в каких случаях этично и оправданно их использовать, беспокоит многих. Рассказывает Елена Воронцова.
Министерство юстиции Ирландии выделило 2 миллиона 750 тысяч евро. Эти средства будут направлены в местные муниципалитеты для установки камер видеонаблюдения. Главная цель этих мер – снижение уровня уличной преступности. Министр юстиции Ирландской республики Брайан Ленниган заявил по этому поводу.
По моему мнению, это очевидно, что системы видеонаблюдения – новая реалия нашей жизни. Камеры останутся надолго. Достаточно отметить, какой интерес публики вызвал недавний процесс по делу об убийстве Рэйчел О'Рейли и того, какую роль новые технологии сыграли в аресте и осуждении подозреваемого. Я понимаю, что у кого-то может возникнуть беспокойство по поводу вторжения в частную жизнь. Но очевидно, что люди хотят иметь камеры в жилых районах.
Дело об убийстве, упомянутое министром, без преувеличения самый громкий процесс такого рода и в Ирландии, завершившийся в июле этого года приговором к пожизненному заключению. Подозреваемым проходил бывший муж жертвы, убитый в 2004 году в своем доме Рэйчел О'Рейли. В ходе следствия присяжные сообщили, что электронные письма, отправленные и полученные Джо О'Рейли, не оставляют сомнения в том, что в последние годы брака у него была любовница. Напомню, речь идет о католической Ирландии, где большая часть населения хорошо помнит время, когда развод был запрещен законом, и, так сказать, моральный облик подсудимого настроил присяжных против него. Наконец, поскольку телефонные компании с недавнего времени обязаны записывать и хранить информацию о перемещении своих клиентов, выяснилось, что обвиняемый в момент убийства находился в радиусе дома жертвы. В ходе следствия он утверждал, что был в другом месте. В Великобритании показания камер наблюдения активно используются полицией. Есть мнение, что установление их повысило у определенной категории покупателей спрос на куртки с капюшонами. Однако в Британии действует строгое законодательство, регулирующее работу с камерами и доступ к информации. В Ирландии же критики закона о хранении информации привлекают внимание общественности к тому факту, что регулирующее доступ к частной информации законодательство до сих пор не принято, и собранные данные зачастую очень личного характера, практически не защищены перед возможными злоупотреблениями. Представитель ирландской неправительственной организации Digital Rights, занимающийся охраной права на неприкосновенность частной жизни, адвокат Ти Джей Макентайр объясняет.
Наше беспокойство вызвано тем, что за все годы действия программы сохранения данных правительство не приняло законодательной схемы, регулирующей доступ к ним. Есть правила защиты и работы с камерами видеонаблюдения, но применение этих правил носит практически добровольный характер. Никаких санкций за их несоблюдение, за возможное злоупотребление или за допущение утечки информации не предусмотрено. Мы помним судебный процесс в Англии над операторами камер уличного наблюдения, которые могли фокусировать их крупным планом на женщин в квартирах, в ванных. Этих людей наказали по английским законам, но это было бы невозможно у нас. У нас нет правил, по которым людей можно было бы привлечь к ответственности за подобные вещи. Все, что требуется, это разрешение от правительства на установку камеры и угроза отзыва разрешения, если доказано злоупотребление устройством. Ни уголовных санкций против операторов видеокамер, ни мер против местных властей, не сумевших пресечь злоупотребление.
За последние годы примеров было немало. Так было в случае, когда всю страну проинформировали о размере социальных пособий женщины, выигравшей в лотерею, и в случае, когда семья была вынуждена продать дом и уехать в другой город. Чиновник продал местной «желтой газете» информацию о криминальном прошлом гостившего у них родственника. В подобных случаях наказание тем, кто допускает утечку личной информации, находящейся в его владении в Ирландии, не предусмотрено. Год назад организация Digital Rights обратилась в Верховный суд республики с иском против правительства Ирландии. Группа призывает к ответу министра информации и связи и ряд других должностных лиц, принявших закон, противоречащий, по мнению активистов, Европейской конвенции о правах человека. Они призывают пересмотреть закон, обязывающий хранить информацию об электронных письмах, интернет-деятельности, переговорах по мобильной связи и прочем в течение 3 лет. Обсуждение закона о хранении информации велось в ЕС 1,5 года. В конце 2005-го большинство министров юстиции стран Союза поддержали решение о хранении данных обо всех переговорах по мобильной связи и проводному телефону, местоположении, именах и сим-картах абонентов и их собеседников в целях борьбы с терроризмом. Данные должны храниться в течение 2 лет и предоставляться по специальному ордеру. Правительством стран Евросоюза был дан срок до сентября 2007-го, чтобы привести это решение в законодательную базу своих стран. Максимальный срок хранения данных страны определяют сами. Например, в Италии это 4 года, Польша заявляла о 15, в Ирландии, повторю, 3. Деятельность пользователей таких услуг в интернете, как социальные сети, форумы и блоги, тоже отслеживается и хранится. То же самое можно сказать и о камерах. Продолжает Ти-Джей Макентайр.
В принципе, технологии сами по себе нейтральны. Вопрос в том, как и кем они используются и есть ли гарантии против злоупотребления. Меня беспокоит расширение повсеместного наблюдения за людьми. Это становится привычным. Молодое поколение вырастает на том, что их личные данные доступны не только им. Когда вы выходите из дома утром, у вас с собой телефон, соединенный с сетью провайдера. Даже если вы не говорите по нему, Vodafone хранит информацию о том, куда вы ходили с этим телефоном, это отслеживается, пока ваш аппарат включен. Вы заплатили где-то банковской карточкой. Это оставляет за вами шлейф цифровой информации, которая где-то хранится. На работе у вас в здании магнитные замки, вы их открываете своей картой. В интернете вы смотрите на какие-то страницы, где-то существует огромное электронное досье на вас. И тут тоже есть повод для беспокойства. Возможно, кто-то из ваших близких звонил в агентство помощи при кризисе беременности. Может быть, вы читали в интернете о тестировании на СПИД или искали информацию для людей с повышенным уровнем холестерина в крови. Уже были случаи, когда подобные данные попадали к страховым компаниям, что совершенно не в ваших интересах.
То есть проблема не, собственно, в записи и хранении данных, а в их возможном использовании. Например, поисковая система Google хранит логи о деятельности каждого пользователя сети для целей, которые до сих пор компания никому не сочла нужным объяснить. Цифровое пространство практически ничем не ограничено, и не секрет, что коммерческие фирмы стараются идти в ногу со временем в вопросах исследования рынка. Алексей Блинов, художник и инженер, творит в сфере новых медиа и работает над созданием открытых беспроводных интернет-сетей. Если простому пользователю интернета нужно найти определенную информацию, например, связанную с состоянием здоровья, если пути нахождения нужных страниц в интернете без того, чтобы печатать в строке поиска СПИД или холестерин.
Можете, например, запустить поиск на обыкновенное здоровье, на медицинский справочник, и посредством медицинского справочника выйти на какой-нибудь другой сайт, который содержит какие-нибудь ссылки в другие места, например, Википедия. Ты можешь выйти на те сайты, которые тебя интересуют, через другие места. Это, естественно, ты должен быть грамотным человеком, как бы уметь ориентироваться в этой среде и понимать, как ей пользоваться. На самом деле, для того, чтобы попасть в любую точку интернета, Google совершенно не нужен. Есть еще, например, так называемые директории. Директория — это не поисковая машина, это список, как телефонная книга. Вот, например, Yahoo, да, это директория. Или Amazon, это тоже директория. Там просто содержатся уже внесенные туда справки.
Не так давно норвежская неправительственная организация провела независимое расследование и предъявила требование компании Google обосновать необходимость просмотра сетевой активности пользователей. Представитель компании Питер Флайшер заявил, и позднее этот ответ был опубликован в официальном блоге фирмы, что Google таким образом подчиняется Европейскому акту о сохранении информации. Однако поисковик начал сохранение задолго до того, как акт вступил в законную силу. И главное, в акте речь идет только о записи времени, места, типа и продолжительности соединения, а не о содержании письма. Продолжает Алексей Блинов.
Всегда есть какие-то большие службы, которым необходимо собирать дату. С другой стороны, получаются такие гигантские массивы информации, которые просто для того, чтобы их посмотреть, чтобы их все прочитать, нужны чудовищные компьютерные мощности, которые стоят недешево, и как бы время людей, которые могут с этими компьютерами обращаться, тоже стоит недешево. Технологически, да, это все уже в машине. Другое дело, да, попытки использования этой информации, да, в каких-то целях, которые очень часто оказываются весьма корыстными и неблагоприятными. Это, конечно, плохо.
Если предположить, что огромное количество персональной информации на меня будет лежать в виде электронных досье в разных учреждениях, начиная с банка и кончая поликлиникой, то насколько легко при желании сломать защиту такой системы и получить доступ к документам для коммерческой структуры, для страховой компании или просто мошенников?
Современные профессиональные компьютерные системы могут быть очень сильно защищенными. То, насколько они подвержены атаке, зависит исключительно от того, кто, как и зачем их устанавливают. Такой пример. Большинство вирусов компьютерных, распространяемых через email, запускаются самими пользователями этих компьютеров. Сами пользователи этих компьютеров хотят посмотреть на какие-нибудь фотографии голой Курниковой или прочитать открытку от какого-то явно несуществующего друга или купить явно идиотически дешевые часы. Они сами попадают в эти места и сами попадают в эти ямы. Так же, как все ездят на автомобилях, для того, чтобы поддерживать автомобиль, нужен опытный механик. Точно так же нужен опытный сетевой инженер, который сможет установить правильно все необходимые программы. Если у меня есть что-то, что я хочу сохранить в защищенном виде, то это я сам, кто должен предпринять для этого необходимые шаги. И технологии, и техники, которые для этого могут быть нужны, находятся в абсолютном доступе и общеизвестны.
Алексей Блинов, лондонский художник и инженер. Технологии опережают тех, кто решает вопросы об их применении. Законодательства европейских стран до сих пор не определили, кто несет ответственность за использование компьютера в момент отсутствия хозяина, а уже ведутся судебные разбирательства в связи с предоставлением публике файлов, на которые распространяется авторское право. Данные о наших перемещениях по улице записываются и хранятся, но кто и как несет ответственность за их неприкосновенность, пока не везде четко оговорено. Британская «Таймс» опубликовала недавно статью, в которой говорилось, что парламентарии сравнивают ситуацию в интернете с порядками на Диком Западе. Но, может быть, все-таки это преувеличение?
О дискуссии по поводу камер видеонаблюдения в Великобритании и Ирландии рассказывала Елена Воронцова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. 25 августа 1999 года российская авиация нанесла удар по Веденскому району Чечни, а месяцем позже войска вошли на территорию республики и началась Вторая Чеченская война. Это было 8 лет назад. 8 лет – это целое новое поколение, дети войны. Многие из этих чеченских детей почти ничего не видели в своей жизни, кроме страха, крови и развалин. Мало кто задумывается об их душевном состоянии. И среди этих немногих оказались простые московские учителя, руководители объединения детей и взрослых «Круг». Об опыте совместных российско-чеченских детских лагерей рассказывает Татьяна Вольская.
О чеченских детях лично мне думать невыносимо. Совесть грызет. Ты помогла им, когда они годами ютились в палаточных лагерях в Ингушетии? Ты вытерла хоть одну слезу, почувствовала себя в ответе за детей, оставшихся калеками из-за бомбежек, подорвавшихся на минах, потерявших родителей? За тех, кто годами не учился, кто до сих пор плохо говорит от пережитого страха, потому что все детство прятался по подвалам? За тех, на чьих глазах убивали? За тех, для кого выпустили книжку, которую однажды из Чечни привезла моя коллега. Книжка для малышей с картинками. Вот грибочек, вот цветочек, вот скамейка. А это что? Это мина, и ее трогать нельзя. Несколько лет назад я услышала, что московские учителя из организации «Круг» решили помочь чеченским детям восстановить душевное равновесие. Когда-то эти люди создали объединение детей и взрослых «Круг», чтобы растить своих детей не на пустыре массовой культуры, а в окружении единомышленников, веселых, умных и образованных. Чтобы ездить на сборы, ходить в походы, летом жить в лагере на природе недалеко от Твери. В этот летний лагерь они решили однажды пригласить чеченских детей. О том, как завязались отношения с Грозным, говорит создатель и руководитель «Круга» Елена Силаева.
Это очень, очень глубокая, очень важная для нас часть. И на самом деле до сих пор жалко, что мы сейчас не можем этого поддержать. Мы имели эту возможность несколько лет, потому что у нас тогда был такой скрытый тайный спонсор, который нам просто отдавал деньги, определенную сумму, не маленькую, и не требовал никакого отчета. То есть мы могли с ними работать легко. Мы могли любой билет купить, любого человека привезти, ни перед кем не отчитываясь. И вот как раз этот период, когда мы работали с детками, беженцами. Просто самый такой разгар, когда все это было в ужасе, мы как-то вот, я, Игорь, еще один педагог, поехали в лагеря беженцев, в Ингушетию, в Назрань. Поехали с одной целью – познакомиться с педагогами чеченскими и попробовать сделать что-то вместе. Мы познакомились с удивительным педагогом, с удивительным. Вообще, об этом можно много рассказывать. То, что было в лагерях, и какие там люди, и как они нас кормили, живя сами в нище, как они нас из палатки в палатку передавали. Там же на Кавказе гостя надо накормить. А у них у всех семьи, они все живут в ужасных условиях. Вот они нас водили из палатки в палатку. Они нас каждый раз кормили много. И потом мужчины уходили покурить, ко мне стекались женщины. И женщины плакали и говорили, что же мы делаем, мы жили все в одном дворе, мы никогда не знали, кто есть кто. Мы даже не разбирались в этом. И мы привозили деток, причем самый, наверное, сильный был лагерь, когда мы съездили родительское собрание проводить. Максимальное количество, и главное, было очень глубоко, потому что мы туда приехали, потом мне уже рассказали педагоги, они говорят, родители боялись отпускать. Но когда мы прошли с Игорем, а я посмотрела на них, вот я сейчас читаю, говорит, я сейчас заплачу. Сидят передо мной люди, там такие дощатые школы, дощатые одноэтажные, печка газовая. Это они сидят передо мной, я понимаю, что мы люди из одной страны, что мы выросли в одном ценностном ряду, что у нас были одинаковые школы. И они живут сейчас в таких условиях. Я просто заплакала и сказала, что я просто им сказала, как есть. Что мы хотим, чтобы наши дети дружны были, чтобы вот это все прекращалось рано или поздно. Мы понимаем, что сверху пока там будут разбираться. Мы врагов устроим здесь, и детей отпустили. Потом туда ездили с Дедом Морозом. Идея была педагогов, мы собирали подарки, тоже никогда не забуду. Какой-то местный предприниматель дал нам свою газель, мы загрузили подарки, ездили по точкам, места компактного проживания. Игорь ездил прямо, у нас главный Дед Мороз такой, вот прямо вот он так и ехал рядом. Нас даже на постах не досматривали, понимаете, вот народ по улице сбегался, да? То есть ощущение было очень такое сильное.
Вспоминает тогдашний Дед Мороз Игорь Смирнов.
Подходили взрослые люди, сердце сжималось, вот они смотрят на тебя и говорят, Господи, я 15 лет не видел Деда Мороза. Подходили дети, которые вообще впервые в жизни видели. Подходили, трогали шубу, держались за варежку, загадывали желание. Все это, конечно, было очень трогательно и больно.
Вот, но сейчас у нас нет на это средств, потому что сейчас ситуация поменялась. Чтобы работать с Грозным, нужно уже делать серьезные проекты с образовательными структурами. Нужны стабильные деньги. Это уже не просто вывозить. Когда они были в лагере, можно было этот кусочек дать. А сейчас нужно строить какие-то осознанные. Вот есть у нас идея, мы там познакомились со спортсменами, очень интересными людьми. И они говорят, нам не на что вывозить детей на соревнования. Вот мы сейчас хотим под это дело сделать небольшой проектик и попробовать найти денег, чтобы хотя бы с этой точки начать. Вот хотя бы, чтобы эти детки могли ездить так же, как наши московские, на все соревнования в России. Потому что там очень сильные ребята. Там дзюдо, по-моему. Дзюдо и бокс.
Эти дети, они были с вами в лагере?
Да.
Они же приехали из воюющей страны. Вот как это все было?
Они все очень разные. Вы знаете, это вообще удивительный нас опыт, конечно, когда у нас в лагере были дети православные, которые молились на ночь по-своему, и были дети мусульмане, которые совершали намаз. И они вполне ладили. Шамиль или Руслан сказал, а что мы с вами ругаемся, и у вас, и у нас единый Бог. Было нелегко. Во-первых, конечно, дети с нервными нарушениями. Дети, прошедшие войну, особенно те, кто помладше, те, кто нормальной жизни не видел. Были дети с серьезными ранениями. Были трудности, но так как у нас с педагогами был очень хороший контакт, и, кстати, те же педагоги, дети говорили, что, в общем, я не буду ложной скромностью притворяться, но они говорили, что у вас было теплее всего. Потому что наша задача была дать возможность понять, что они такие же, как все. Потому что, с одной стороны, их нельзя приподнять, они потребителями становятся. Как сказал тогда Руслан, из чеченского народа сделали цыган. Нас заставили попрошайничать. Это плохо, это нельзя делать. И вот мы пытались просто построить человеческий контакт. И когда у нас дети пели «Маленькая Чечня» перед девочку, потом они запели «Пусть собой солнце», и вдруг нашу подхватили, хотя, ну, советские времена, Бог знает, где остались. Мы просто строили человеческие отношения. И они с теми же проблемами, что между нашими. Это не важно, русский ребенок или чеченец. Если ему специально не вколотили в голову, что это враг, а даже если вколотили, у нас были случаи со сложными детками. Мы себя ведем искренне. Мы не выделяем ни тех, ни тех. Мы ловим эти моменты, мы договариваемся о каких-то важных национальных особенностях. Мы рассказываем о своих и готовы выслушать их. Я до сих пор с большим теплом это вспоминаю.
Очень важно, считает Игорь Смирнов, что в лагере вообще сложились теплые отношения между детьми и взрослыми.
Наверное, это строится благодаря тому, что мы с детьми ведем себя честно. У нас нет какой-то подпольной жизни, которую мы ведем отдельно от детей. Правила, которые существуют в лагере и в круге, одинаково выполняются и детьми, и взрослыми. И я думаю, что именно вот это во многом помогло нам стирать вот эти острые углы между нашими разными народами, русским и чеченским. Потому что любые конфликты, любые странные ситуации всегда честно обсуждались. И между взрослыми, и где это вот требовалась ситуация, где-то и с детьми это обсуждалось. Не было ничего подковерного, никаких интриг, у нас все честно. Благодаря этому, я думаю, во многом устраиваются открытые, честные, теплые отношения.
Наверняка какой-то мальчик, у которого, может быть, кого-то убили, думал, что вот это враги, или не было?
Не рискну предположить, были или не были, открыто это на поверхность не вылезало. Как таковых конфликтов между мальчишками русскими и мальчишками чеченскими не было. Наоборот, хочется даже привести обратно, наверное, ситуацию, когда один из наших московских ребят очень серьезно нарушил правила поведения в лагере, и, в общем, встал вопрос об исключении его из лагеря. Он несколько раз покидал стоянку без предупреждения взрослых.
И отлавливали его у девочки в палатке.
Когда стоял серьезный вопрос о том, чтобы его исключать из лагеря, причем это была не игра, это был действительно серьезный такой момент, именно чеченские ребята просили его оставить.
Сначала вломив ему по-мужски за то, как он себя ведет с женщиной.
И в результате один из старших чеченцев взял его как бы на поруки.
Вот этот московский мальчик, да, которого чеченцы взяли на поруки, он такой сложный ребенок. Мы тогда же еще вели уроки толерантности, пытались говорить с детьми о чеченской войне. А в Москве же там все кипело тоже. Было очень много грязи и гнева. И когда в одном из классов зашел этот разговор между детьми, нам потом передали, что этот мальчик абсолютно всерьез стал чеченцев защищать. Он сказал: ничего вы не понимаете, я их знаю. Нормальные, хорошие, классные мужики. То есть вот этот лагерь сработал. Он увидел, что народ не виноват. То есть эффект был. Он в классе там отстаивал. Я знаю чеченцев, сказал он. Дело в том, что я совершенно убеждена, что конфликты такого рода вылезают из конфликтов взрослых. Дети между собой конфликтовать не будут никогда. Мы выстроили со взрослыми отношения. Мы очень аккуратно себя вели. Мы простраивали аккуратно каждый шаг. Мы были очень внимательны к особенностям национальным. У них же есть свои национальные особенности. И они старались учитывать. И так как они своих обучали это, мы своих обучали, то для детей не было конфликта. У меня вообще есть сильное подозрение, что у детей его в принципе не может быть. Мы его создаем сверху. Настроением, внутренними напряжениями и так далее. Если нет внутреннего напряжения между нами, у детей... Ну, обычно детские конфликты. Не национальные.
Аня была в числе русских детей, принимавших чеченских гостей.
Отличный народ, замечательный совершенно парни, работящие очень. Девочки, я думаю, что им было лет по 13. Через некоторое время уже никакого различия абсолютно не было вообще.
Они слились вот с вашим кругом?
Нет, конечно, они были все-таки приезжими. За один сбор слиться очень тяжело до конца, но совершенно не было никаких ни конфликтов, ничего.
А вот вы помнили, что это война, что эти дети много испытали?
Нет, наверняка взрослые-то об этом помнили и, соответственно, относились. Маленький ты не задумываешься. Я лично не задумывалась совершенно об этом.
Большой опыт работы с детьми, пережившими войну, имеет шведский психолог-психотерапевт Кёрстин Алмквист. Дело в том, что те дети, которые находятся в зоне войны, являются самыми оставленными детьми. У них нет защиты вообще нигде. Исходя из того опыта, который есть у нас в Швеции по отслеживанию таких детей в зоне войны, например, в Европе, на Балканах, мы можем сказать, что самое сложное – организовать для таких детей регулярное посещение школ. Даже если это не та школа, в которую они ходили раньше – очень важно, чтобы у них была хотя бы четкая структура каждого дня, чтобы им было куда пойти из дому, куда-нибудь, где можно научиться чему-то новому и где они могут общаться со своими сверстниками в группе. Мы могли наблюдать у детей в Палестине, в Косово, в Боснии, что пока можно предоставить ребенку такого рода общение, образование, до тех пор это охраняет его от психических травм достаточно надежным способом. Затем можно использовать школу как базу для психической переработки. Работки пережитого. Например, выразить свое переживание с помощью изобразительного искусства, поговорить с учителями, со сверстниками. Иными способами стараться укрепить их чувство, что они действительно являются полноценными, важными, нужными кому-то. Первое, что нужно сделать, когда настало затишье, постараться открыть хоть какое-то школьное заведение. Нужно, поясняет Кёрстин Алмквист, организовать безопасное пространство, которое для детей важнее всего. Такое пространство и подарили своим гостям дети и взрослые круга. А эту песню, написанную Еленой Силаевой и Игорем Смирновым, я думаю, слышали и чеченские дети.
Но через свет всегда сквозит боль, есть боль. Но через боль всегда сквозит свет, и есть ночь. Но почему в ночи всегда бой, и есть день, но отдыха всегда и в нем нет. Ты встань, возьми в глаза свои небеси, взгляд вниз, а там рекой детей твоих кровь, Господь. Ну где же взять на это все сил, посей, взамен грехов ты в нас любовь.
Об опыте совместных российско-чеченских детских лагерей рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svoboda-news.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О победах и поражениях в борьбе с путчистами августа 91-го и их последователями говорим с исполнительным директором Общероссийского общественного движения за права человека Львом Пономаревым, соучредителем движения «Демократическая Россия».
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень чувствовать. Четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, ну вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».